Откровение связано со Святым Духом, и оно находится в духе человека. Дух человека знает и принимает Божью волю через интуицию. Затем он передает ее разуму для его понимания. Разум – это то место, где мы можем понять Божью волю. Тем не менее, он не может быть ее источником. Божья воля исходит от Бога и раскрывается духу человека, Духом Святым. Дух, в свою очередь, позволяет внешнему человеку разумом понять то, что внутренний человек уже знает. Таким образом, внешний человек узнает, как исполнять Божью волю. Если верующий не стремится к Божьей воле в своем духе, но вместо этого постоянно упражняет свой разум, он будет все время путаться, недоумевая, чему он должен следовать. Наш разум очень изменчив, и поступающие по разуму не могут, пусть даже на минуту, сказать от всего сердца: «Я точно знаю, что это Божья воля». Только принимающие откровения в своем духе обладают глубокой уверенностью, только они знают и совершенно уверены в том, что они делают. Божье откровение в нашем духе бывает двух видов – искомое и непосредственное. Прямое откровение возникает тогда, когда у Бога есть воля, и Он повелевает верующим ее исполнять. В этом случае Он приходит в дух верующих и раскрывает им свою волю. Получив откровение в интуиции, они осуществляют его. Откровение в результате исканий возникает тогда, когда у верующего есть нужда, и он не знает, что ему делать. Он приходит к Богу, ждет и ищет его воли. В ответ на искание верующего Бог действует в его духе и открывает, следует ли ему продолжать или остановиться. Когда верующий молод, откровение, которое он получает, относится в основном ко второму виду, то есть он ищет. Когда он становится более зрелым, у него бывает больше прямых откровений. Однако это не аксиома. Я только имею в виду, что вначале более типичны искания, чем прямые откровения. Так или иначе, именно здесь молодые верующие сталкиваются с определенными трудностями. Чтобы ждать Господа и устранить всякие личные мысли, предпочтения и мнения, нужно время. Они же зачастую не ждут Божьего откровения и подменяют его собственной волей. В результате совесть часто их осуждает. Даже когда они искренне желают следовать Божьей воле, они неразумны и поступают по мыслям в своем разуме из-за недостатка духовного знания. Все, что делается без откровения, неизбежно ведет к ошибкам. Теперь мы видим, что такое духовное знание. Духовное знание – это только то, что мы постигаем в духе. Все остальное – это просто умственное знание. Как познает Бог? Посредством чего Он судит о вещах? Какое знание Он использует, чтобы управлять Вселенной? Рассуждает ли Он своим разумом, подобно людям? Нужно ли ему изучать вещи, чтобы их понять? Познает ли он с помощью логики, доводов, сравнения? Нужно ли ему исследовать и размышлять, прежде чем он сможет прийти к какому-либо заключению? Нужно ли Всевышнему использовать свой мозг, как и нам? Конечно же, нет. Чтобы знать Богу, не нужны никакие подобные искания. Все Божье знание и суждение интуитивно. Интуиция – это способность любого духовного человека или духовного существа. Ангелы следуют Божьей воле, зная ее интуитивно. Им не нужно удостоверяться в ней путем доводов, рассуждений и мыслей. Разница между пониманием Божьей воли путем разума и путем интуиции неизмерима. Духовные успехи или провалы, как ни странно, зависят именно от этой разницы. Если бы поведение и работа верующих зависели бы от их рациональности, здравого смысла и благоразумия, никто бы не отважился на те великие духовные дела, которые были совершены в прошлом и совершаются до сих пор. Все духовные дела выходят за рамки человеческих рассуждений. Кто бы отважился на них, не зная Божьей воли в своей интуиции? Каждый, кто ходит с Богом постоянно, имея с Ним тесное тайное общение и духовный союз, получает Его откровение в интуиции – и точно знает, какие шаги ему следует предпринять. Подобное поведение не вызывает одобрения людей, поскольку они не знают того, что знает этот верующий. Согласно мудрости мира, его движения совершенно бессмысленны. Не за это ли противостояли многим духовным верующим? Разве мудрые не считали их сумасшедшими? Не только мирские люди так говорят, но и плотские братья критикуют их за это. Дело в том, что жизнь ветхого творения – и в мирских людях, и в верующих абсолютно несведущих в работе Святого Духа Божьего. Более интеллектуальные верующие часто называют тех, кто поступает вопреки здравому смыслу, ревностными до безумия. На их взгляд, такие поступки вызваны душевным энтузиазмом. Однако многие, в кавычках, ревностные до безумия, люди очень духовны. Они ведут себя безумно, так как они получили откровение в своей интуиции. Нужно быть предельно осторожными, чтобы не спутать интуицию с эмоциями. Рвение эмоционального верующего может показаться чем-то духовным, но оно идет не от интуиции. Суждения рассудительного человека тоже могут показаться чем-то духовным, но и они не являются откровением из интуиции. Как эмоциональный верующий душевен, так и рассудительный. У духа есть рвение. На самом деле его рвение намного превосходит рвение чувств. Все действия духовных верующих оправданы в духе. 1 Тимофею 3:16. Для плотских чувств и разума они невыносимы. Если мы отпадаем от духа и начнем поступать по своим плотским чувствам или рациональным мыслям, мы сразу же растеряемся, не зная, что нам делать и куда повернуть. Если такое произойдет, мы будем похожи на Авраама, когда тот пришел в Египет, чтобы получить помощь от видимых и осязаемых вещей. Дух и душа работают независимо друг от друга. Если дух не вознесен и не обладает той властью, то душа будет воевать против него. Когда дух верующего будет обновлен, укреплен и обучен Духом Святым, его душа потеряет свое место и подчинится духу. Постепенно она станет его слугой, а тело будет покорено, чтобы стать слугой души для исполнения воли духа. Тогда дух познает Божье откровение с помощью интуиции. Процесс этот бесконечный. Некоторым предстоит отбросить больше вещей, чем другим, так как их дух не такой чистый. Они наполнены умственными и эмоциональными знаниями. У многих людей дух не открыт для принятия Божьей истины, поскольку они уже наполнены предубеждениями. Все это следует удалить. Лишь после этого интуиция сможет получить что-то от Бога. Теперь разница между интуицией и разумом или чувствами должна быть нам понятна. Если мы разобрались с интуицией, нам будет проще понять дух, который обычно кажется более таинственным. Теперь мы должны рассмотреть основное отличие духовного переживания от душевного. Духовное переживание духовно, потому что оно начинается с Бога и познается в нашем духе. Душевное переживание, напротив, начинается с самого человека и никогда не происходит через дух. По этой причине человек может быть полон библейских знаний, иметь ясное и точное понимание христианских доктрин. Он может быть ревностным и употреблять все свои таланты для работы. Он может быть поразительно красноречивым и произносить захватывающие речи на различные библейские темы. Тем не менее, его существо может по-прежнему жить в сфере души. Он ни на шаг не вышел за рамки души, его дух все еще мертв. Если мы просто воодушевляем, увещеваем, спорим, стимулируем, привлекаем и призываем, люди не смогут войти в Божье Царство. Они могут войти туда только посредством возрождения, которое представляет собой воскресение Духа. Эта новая жизнь принесет с собой разнообразные способности, наиболее важные из которых – интуиция, с помощью которой мы понимаем Бога, знаем Бога и признаем Бога. Означает ли это, что человеческий разум, мозг, совершенно бесполезен? Конечно, нет. Безусловно, разум можно использовать, но при этом следует помнить, что мышление не первично, оно вторично. Мы познаем Бога и все Божье не с помощью мышления. В противном случае вечная жизнь стала бы бесполезной. Вечная жизнь, то есть новая жизнь, это не что иное, как дух, упомянутый в Иоанна 3 главе. Мы познаем Бога с помощью полученной нами вечной жизни и обретенного нами Духа. Разум полезен тем, что он способен объяснить нашему внешнему человеку то, что мы видим в нашем духе, и облекать это в слова, чтобы и другие люди смогли это понять. Это видно на примере Павла. В своих посланиях он настойчиво повторял, что благовестие, проповеданное им, было не человеческим. Оно не было куплено оптом у одного человеческого разума и потом продавалось в розницу другим разумом. Нет, он получил это через откровение. И хотя, может быть, его умственные способности были высочайшими, его учение основано не на его мыслях, будь то внезапных или постепенно развивавшихся. Его разум был в союзе с Духом и просто доносил до других откровения, полученные апостолом в Духе. Разум, душа, не является органом для получения духовного знания. Это всего-навсего орган для его передачи. Кроме Духа нет ни одного другого места, где бы Бог мог общаться с нами. Кроме интуиции нет другого пути, которым мы можем знать Бога. Посредством Духа человек входит в вечную божественную и невидимую сферу. Интуицию можно назвать мозгом Духа. Когда мы говорим, что Дух управляет всем нашим существом, мы имеем в виду, что каждая часть души и каждый член тела полностью следует Божьей воле, которую мы узнали с помощью интуиции. Мы уже говорили, что возрождение совершенно необходимо, но это надо повторить еще раз. Разум, чувства и воля человека не могут знать Бога и заменить собою интуицию. Если человек не получит жизни Божьей, если его интуиция не воскреснет, он останется навеки отделен от Бога. Возрождение – это нечто совершенно реальное, это не просто термин и не нравственное повеление, но конкретное вхождение Божьей жизни в наш дух, воскрешение нашего духа и интуиции. Человеку абсолютно невозможно делать добро и угождать Богу посредством самого себя, потому что все его дела находятся в сфере души, они делаются не через ожившую для Бога интуицию. Человеку было бы очень трудно родиться заново посредством самого себя, потому что у него нет ничего, что могло бы произвести эту новую жизнь. Если бы Бог его не родил, он бы не смог родить себя сам. Более того, как бы мы ни понимали доктрины, как бы мы на них ни полагались, они совершенно бесполезны. Единственное, что может спасти человека, это если его вложить в Божьи руки и попросить Бога поработать над ним. Дух человека останется мертвым навсегда, если он не признает, что все, что есть у него, бесполезно, что он стоит вместе с Господом Иисусом на месте смерти и что он принимает его жизнь. Путь человека не в том, чтобы принять Господа Иисуса как Спасителя. Это не путь воскрешения интуиции, Духа. Его путь – заменить интуицию своим разумом. Человек размышляет, рассуждает и разрабатывает различные виды философии, этики и религии. Но Бог говорит, как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Исаия 55:9. Какие бы мысли ни были у человека, они все равно земные, а не небесные. После нашего возрождения Бог желает, чтобы мы с помощью интуиции знали Его дела и Его волю и поступали соответственно. Но с какой легкостью забывают верующие о том, что они узнали при возрождении, сколько верующих в своей повседневной жизни поступают по своим разумам и чувствам. Когда мы служим, мы по-прежнему используем свое мышление, рвение и идеи, чтобы затрагивать разум, чувства и волю других людей. Бог хочет научить нас тому, что ни наша душа, ни души других людей не имеют никакой духовной полезности или ценности. Бог желает разрушить нашу природную жизнь с ее мышлением, способностями и силой. По этой причине Он позволяет нам терпеть неудачи, разочаровываться, охладевать и становиться бесполезными для духовной работы. Такой урок невозможно усвоить за 1-2 дня. Бог будет наставлять нас всю нашу жизнь и приведет к сознанию того, что кроме хождения по интуиции, все остальное – суета. Весь вопрос сводится к следующему. Когда интуиция предложит вам нечто, совершенно отличающееся от предложения души, чему вы последуете? Пришло время определиться, кто будет управлять вашей жизнью и по какому пути вы пойдете. Пришло время для решающей битвы, чтобы выяснить, кто будет главой – внешний человек или внутренний человек, человек чувств или человек духа. В начале нашей христианской жизни дух воевал против плоти. Сегодня идет война между нашим духом и природной жизнью. Раньше мы воевали из-за проблемы греха. Теперь дело не в добре и зле, а в природной доброте и благости Божьей. Раньше нас беспокоило природа наших поступков, но сейчас нас волнует их источник. Сегодня идет война между внутренним человеком и внешним человеком. Война между Божьей волей и намерениями человека. Научиться поступать по духу – это задача всей жизни нового человека. Если человек научится поступать по духу, он полностью победит плоть. Через укрепление Святым Духом в духе нового человека он до конца истребит разум плоти. Плотской разум приводит только к смерти в духовных вещах, а разум, обращенный к духу, это жизнь и мир. Глава 2. Общение. Так же, как человек общается с физическим миром с помощью своего тела, он общается с духовным миром с помощью своего духа. Общение с духовной сферой происходит не с помощью разума или чувств, но с помощью духа. Оно осуществляется с помощью интуиции духа. Если мы поняли функцию интуиции, мы поймем и природу общения между Богом и человеком. Чтобы поклоняться Богу и общаться с Ним, человеку нужна субстанция, аналогичная Богу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Иоанна 4:24. Общение между двумя различными субстанциями невозможно. Поэтому невозрожденные люди, дух которых не воскрешен, и те возрожденные верующие, которые не поклоняются с помощью своего духа, не могут иметь настоящего общения с Богом. Хотя у человека могут быть прекрасные мысли и сильные чувства, он не может войти в духовную действительность и лично общаться с Богом. Наше общение с Богом происходит в глубочайшей части нашего существа. Это часть глубже разума, чувств и воли. Мы общаемся с Богом с помощью нашей интуиции. В 1 Коринфянам 2:9 и 3:2 приводится объяснение того, как человек общается с Богом с помощью интуиции в его духе и как он понимает все Божье. Давайте внимательно рассмотрим эти стихи. Сердце человека. В стихе 9 говорится: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». В этом стихе речь идет о Боге и о всем Божьем. Все его дела таковы, что тело человека, глаз и ухо, не может видеть или слышать их. Это вещи, которые никогда не приходили на сердце человеку. Сердце человека – это его понимание, разум или мышление. Мысль человека не в силах постичь Божьих дел. Они недосягаемы для мысли человека. Те, кто хочет знать Бога и общаться с Ним, не смогут достичь Его, просто используя свой разум. Святой Дух. В стихе 10 говорится: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». Дух исследует все. Ему не надо использовать разум, чтобы выяснить что-то. Дух знает даже глубины Божьи. Ему известно то, чего не знает человек. Он исследует все своей интуицией. Поэтому через него Бог может раскрыть нам то, что не приходило нам на сердце. Речь идет об откровении. Это не понимание, которое появляется в результате работы разума. И поскольку это не приходило на сердце человеку, то маловероятно, что оно могло прийти в его мысли. Это откровение, снятие покрова. Помощь разума здесь не требуется. Бог ничего не раскрывает нам через наши уши, глаза или разум. Как приходит откровение? На этот вопрос отвечают следующие два стиха. Дух человека. В стихах 11 и 12 говорится: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего не знает никто, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Только дух человека знает, а не понимает или постигает человеческое. Точно так же Божий знает только Дух Святой. И Дух человека, и Дух Святой знают обо всем непосредственно, а не путем рассуждений и исследований. Поэтому они знают с помощью интуиции, а не разума. И поскольку Божий знает только Дух Святой, мы можем знать Божие, только принимая Святого Духа. Дух мира – это Дух, у которого нет никакого общения с Богом. Хотя это все равно Дух, он не может принести нам общение с Богом. Святой Дух знает Божье. Поэтому, когда в свой Дух мы принимаем то, что Святой Дух уже знает в интуиции, мы также знаем Божье. Вот почему здесь сказано: мы получили Духа, который от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Но как мы знаем? В стихе 11 говорится, что мы знаем с помощью Духа. Теперь все становится совершенно ясно. Святой Дух раскрывает нашему Духу то, что Он знает своей интуиции, позволяя интуиции нашего Духа знать то же самое. С помощью интуиции мы знаем раскрытое Духом Святым. Более того, Всякий раз, когда Дух Святой раскрывает нам что-то Божье, Он раскрывает это в нашем духе. В глазах Бога в человеке, кроме Духа, нет другого органа, способного знать человеческое. Следовательно, Дух Святой не раскрывает Божье нашему разуму, потому что Он знает, что наш разум не способен знать Божье. Разум – это не тот орган, который может знать то, что относится к Богу и человеку. Хотя разумом мы можем думать и даже придумать разные вещи, он не может сказать, что он знает все это, так как только дух человека знает человеческое. Здесь мы видим, как высоко Бог ценит возрожденный дух человека. Если человек не возрожден, его дух остается мертвым, и поэтому Бог не может раскрыть ему того, что относится к Богу. Человек может быть очень умным, но он все равно не может постичь Божьего. Для общения Бога с человеком и поклонения человека Богу требуется возрожденный дух в качестве уникального места встречи. Без возрожденного духа между Богом и человеком лежит пропасть. Он не может перейти на ту сторону, а мы не можем перейти на его сторону, поскольку интуиция человека, в отличие от разума, чувств и воли, по-прежнему мертва и не способна познать откровение Святого Духа. Оживление Духа – это первый шаг к общению между Богом и человеком. У человека есть свободная воля, у него есть полное право решать за себя, поэтому даже после того, как грешник возродился и стал верующим, у него все равно бывает много искушений. Из-за неведения или предубеждений многие верующие не придают значения Духу или интуиции Духа. Бог считает Дух единственным местом, где он может общаться с человеком, а человек может поклоняться ему и беседовать с ним. Однако многие верующие поступают только по разуму или чувствам. Часто они почти игнорируют голос интуиции. Их поведение определяется тем, что им кажется разумным, привлекательным, приятным и интересным. Даже если они желают исполнять Божью волю, они в основном принимают за нее мгновенные мысли своего сердца или логичные идеи и следуют им. Они не осознают, что им надо следовать указанию интуиции через их дух, а не собственным мыслям. Даже если они готовы слушать интуицию, они не поддерживают свои чувства в спокойном состоянии. Верующие то поднимаются, то опускаются в зависимости от этих чувств и путают их с голосом интуиции. В результате хождение по духу становится в жизни верующих случайным событием, а не постоянным ежедневным переживанием, продолжающимся всю жизнь. И поскольку наше состояние даже на начальном этапе знания Бога именно таково, неудивительно, что мы не получаем никаких дальнейших откровений. В таком состоянии мы никогда не будем в духе, который позволяет нам знать Божий план в этом завершающем веке, знать реальность духовной войны и глубокие истины в Библии. Более того, в поклонении Богу мы либо будем руководствоваться тем, что нам кажется правильным, либо следовать мимолетным всплескам чувств. При таких обстоятельствах общение с Господом в нашей интуиции сходит на нет. Верующий должен знать, что только Дух Святой знает Божье, и что он знает Божье с помощью интуиции, а не разума. Поэтому он может вкладывать знания в людей. Однако тот, кто примет знания, должен принимать его точно таким же образом. Это значит, что он должен использовать свою интуицию, чтобы знать, что знает Дух Святой с помощью своей интуиции. Результатом этих двух интуиций будет то, что человек узнает все Божье. В стихе 13 говорится, что и говорим не человеческими словами изученными, но изученными от Духа Святого, толкуя духовные вещи духовным людям, то есть соображая духовное с духовным. Теперь мы подошли к тому, как следует говорить с другими о том, что мы узнали с помощью интуиции в своем духе. Все Божье уже известно нашему духу. Наша обязанность – все это проповедовать. Апостол сказал, что он не станет использовать слова, которым научила человеческая мудрость, чтобы говорить о том, что он знал в своем духе. Мудрость человека относится к его разуму. Это произведение его мозга. Апостол сказал, что он не станет использовать слова, зародившиеся в его разуме, чтобы говорить о Божьем, о том, что он знал в духе. Мудрость апостола Павла была велика. Он мог подобрать выражения, достойные лучших писателей. Он умел говорить, знал, какие иллюстрации использовать и как строить свою речь. Он мог использовать свое природное красноречие, чтобы слушатели полностью поняли, что он имеет в виду. Однако он сказал, что не станет пользоваться словами, которым научила его человеческая мудрость. Из этого следует, что разум человека бесполезен не только в познании Божьего, но и в говорении о духовной мудрости. Он говорил словами, которым научил его Дух Святой. Это относится к указаниям Духа Святого, полученным им в интуиции. Ничто не ценится в христианской жизни, кроме пребывания в Духе. Даже говоря о духовных знаниях, мы должны использовать духовные выражения. Интуиция знает не только то, что раскрыто нам Духом Святым, но и также известны слова, которыми Дух Святой поручил нам выразить раскрытое. Часто верующий получает Божье откровение, уясняет себе тот или иной вопрос и хочет проповедовать его другим. Ему все ясно, он все понимает, но его проповедь не может полностью передать его мысль, потому что он не получил слов в своем духе. Иногда, когда верующий ждет перед Господом, в самой глубине его что-то словно поднимается. Это может быть всего несколько слов, но когда он произносит их на собрании, они полностью передают Божье откровение. Благодаря такому переживанию он понимает, что Бог поистине использовал его, чтобы засвидетельствовать о себе. Из этих переживаний видно, насколько важно получить слова от Духа Святого. Существует два вида слов. Первый – это природные слова, а второй – это слова, данные нашему Духу, Духом Святым. Слова, упомянутые в Деяниях 2.4, незаменимы в духовной работе. Какими бы прекрасными ни были наши природные красноречия и произношение, они не способны выразить то, что относится к Богу. Даже если мы считаем, что мы все выразили правильно, мы все равно могли не передать намерений Духа Святого. Только духовные слова, которые мы получили в Духе, могут передать духовное знание. Иногда Господь дает нам поручение в нашем Духе сказать что-то. Это поручение словно давит и горит в нас. Мы чувствуем тяжелую духовную заботу. Тем не менее, мы не можем высвободить ее. В таком случае мы должны ждать, пока Святой Дух не даст нам слова, чтобы высказать поручение в нашем духе и высвободить эту заботу. Если мы не получим через интуицию слов Духа Святого, но заменим их своими человеческими словами, своей мудростью, вся духовная ценность будет потеряна. Из-за всех этих слов у людей только создается ощущение, что у нас хорошие идеи. Иногда у нас бывает множество духовных переживаний, но мы не знаем, как их выразить. Однако другой верующий говорит одну только фразу, и все облака над нами рассеиваются, и мы узнаем значение бывших у нас переживаний, которое было раньше скрыто от нас, так как Господь не давал нам в духе никаких ясных указаний с ясными словами. Но кто-то другой может с помощью самых простых слов раскрыть наши прошлые переживания. Духовное следует выражать духовными словами. Чтобы достичь духовных целей, надо использовать духовные средства. Именно этому Господь учит нас все эти дни. Если только цель духовна, этого мало. Средства и пути тоже должны быть духовными. Если что-то плотское, то чем бы оно ни было, оно не может осуществить ничего духовного. Если мы пытаемся использовать свой разум и чувства для исполнения духовной цели, это все равно, что рассчитывать на то, что из горького источника потечет сладкая вода. Все связанное с нашим общением с Богом, изречение Его воли, повиновение Его повелению или проповедь Его слова будут полезными лишь в том случае, если мы делаем это в нашей интуиции и в общении с Ним. Если мы будем использовать свой разум, таланты, методы, в глазах Бога мы будем мертвыми. В объединенном китайском переводе Библии есть одно маленькое примечание к 13 стиху, рекомендующее переводить конец этого стиха как «передавая духовное духовным людям». Это наполнено глубоким смыслом и подводит нас к следующему стиху. Давайте рассмотрим это положение вместе со стихом 14. Душевный и духовный. В стихе 14 говорится: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Душевные люди – это те, кто не возрожден и не обладает новым духом. У них нет интуиции, У них есть только разум, чувства и воля их души. Они могут рассуждать, мыслить логично и выражать то, что им нравится. Но они не способны принимать того, что от Духа Божьего, так как у них нет возрожденного Духа. Бог раскрывает человеку все Божье в его интуиции. Хотя душевный человек может и думать, и наблюдать, ему не хватает способностей интуиции. В результате он не может принимать то, что раскрывает Бог. Все, что изначально есть у человека, бесполезно. Хотя в себе самом он обладает довольно многим, ничто не может заменить работу интуиции. Бог не придирается к человеку. Он не возвышает намеренно дух и интуицию, которые он дал человеку через возрождение, над всем, чем тот обладал изначально.